А вашу фамилию узнаю. Я говорю, как ваша фамилия? Я говорю, моя фамилия слишком известна. Гатямов. Ну, понятно, это понятно. Но я просто слишком давно вот в этом всем.
В
я игре? Знаю эти все манипуляции. Плевать вообще. Цель, не вижу препятствий. Не хочу даже с вами ссориться.
Всем привет, с вами «Четыре мнения», подкаст от юристов, для юристов и не только. И сегодня мы в усеченном формате, весьма необычном. С вами я, Борис Глушенков, и мой друг Александр Гетманов.
Всем привет, дорогие друзья.
И сегодня мы поговорим про то, о чем мы очень любим, на самом деле, говорить и часто вспоминаем, но никогда предметно-то не обсуждали. Сегодня мы поговорим о юридическом письме. Оставайтесь с нами.
Ну, мне кажется, обсуждали довольно часто, но как будто бы окружающая действительность каждый раз нас подвигает на то, чтобы вновь и вновь это обсуждать. Вот буквально недавно я предложил эту тему. Буквально недавно, будучи в центре, я обратил внимание на великолепную, на мой взгляд, вывеску. Значит, ну, она такого информационного характера, касающаяся некоторых изменений в движении общественного транспорта. Даже я сейчас вот намного сложнее объясняю то, что было изображено на ней. На ней было просто и коротко написано. Указана дата там 17-18 февраля, и просто написано: «Не ходят трамваи по Большой Черемушкинской улице». Дальше некоторые пояснения. Указано, какие номера трамваев и прочее, прочее. Значит, смотрите, уважаемые друзья, вы в данный момент не попали на путч и на захват данного подкаста представителей Мосгортранса. Сейчас объясню, почему мне это очень сильно понравилось. Вот представьте на секунду, как мы, юристы, можем усложнить это. Вот как этот текст правильно юридически описать.
Когда я жду трамвай, и когда я жду трамвай, меня интересует прежде всего номер. Тебе надо сказать, какие не ходят.
Да, какие не ходят, и откуда, когда? И куда, и в какой промежуток времени. Но очень часто мы, когда пишем свои документы, ведь мы это вообще по-другому изображаем. То есть это в связи, вот я просто начал потом на эту тему разгонять, что в связи с проведением плановых мероприятий, ремонтных работ, утвержденных там
постановлением
да, правительства города Москвы, там, то есть абсолютно верное с точки зрения изложения юридических фактов предложение, но оно будет абсолютно нечитаемым. То есть главную цель донесения информации до непосредственно потребителя, до человека, который должен узнать самое главное, что трамваи просто не ходят в определенный период времени по указанной улице, ее поймут лишь избранные, кто дочитает до конца. Знаешь, это как любой ужас любой организации, оказывающей услуги гражданам, это юридически подкованный пенсионер, как мы все знаем.
Давай так, а ты вот, если вдруг едешь на трамвае, ты вообще знаешь, по каким улицам он идет?
Ну, если я езжу не первый раз, то
если это путь там в 10 остановок, предположим, там от...
Ну, там, ну, может быть, да, большое количество
улиц. Я, честно говоря...
Но там для, значит, верности там была изображена схема, вот где он не ходит. То есть что мы подразумеваем под Большой Черемушкинской, какие остановки в это входят, то есть какой промежуток времени, ну, там, ну, какой отрезок пути там не будет движения тех или иных трамваев. То есть вообще никаких трамваев.
Ладно, что мы предлагаем?
Вот, я вот хотел порассуждать на эту... Не то, что порассуждать, я думаю, со мной ты согласишься. Во-первых, я когда увидел эту вывеску, я сразу вспомнил... Знаешь, вот литература влияет на жизнь или жизнь на литературу. То есть вот тут пример влияния литературы на жизнь. Все мы прекрасно помним великолепную книгу «Пиши, сокращай».
Великолепно.
Вот где примерно такие же, вот на таких же абсолютно прикладных и утилитарных примерах описывалось, как можно испоганить жизнь там, жителям дома, написав объявление о том, что будет отключена горячая вода в какой-то промежуток времени. А как можно ее, во-первых, облегчить, поскольку это будет доступно, просто информация. А во-вторых, облегчить ее тем, что ну, организация, которая, которая общается человеческим языком, она явно ближе, и ты чувствуешь ну, какое-то просто человеческое к тебе отношение. Вот от тебя хотят не то, чтобы ты прочитал все решения собрания собственников жилья, да, там, все их номера, их резолюции приняты, а для того, чтобы ты просто понял, что вот в этот период времени будет включена вода.
Воды не будет.
Воды не будет. Трамваи ходить не будут. И вот это пример, кстати, как все-таки литература влияет на нашу жизнь, потому что я думаю, что кто-то в Мосгортрансе эту книгу читал и серьезно не отнесся. И я считаю, что вот эта книга, ее такое открытие, которое она делает, оно до боли простое, но для нас, юристов, не совсем понятное всегда. Вот, то есть мы ее понимаем, вот отдельно читаешь, все отлично. Начинаешь работать, начинаешь забывать, что общаться с судом, общаться с какими-либо инстанциями, каким там, с множеством, да, взаимодействием, можно человеческим языком.
Ну, я, честно говоря, стал проще с годами писать свои документы. Натурально.
Это я вот точно так же замечаю, особенно когда ты видишь молодых стажеров. Вот стажеры, все, вот он пришел, ему нужно простую мысль написать так, чтобы показать весь уровень своих познаний в теме. Это, ну, с одной стороны, это похвально, что у него не есть эти познания. Но, с другой стороны, ну, это вообще не туда. То есть это...
Давай так, довод, который начинается с Конституции. Сразу понятно, что уходит в молоко.
Я помню, это Скловский говорил, по-моему, достаточно известный, если не сказать, крупнейший цивилист. Да, то есть он,
монументальный.
Да, монументальный такой товарищ. Он говорил, что вот если в суде оппонент начинает высказывать свою позицию со слов «архитектура сделки», я не дослушиваю, я все понимаю. Значит, это сразу человек проиграет. Не потому, что он плохой юрист, не потому, что у него какие-то некрепкие знания в той или иной отрасли.
Потому что тебе нечем воевать.
Ну, потому что, да, если ты говоришь архитектуру сделки в наших судах, то это, ну, это усложняет процесс познания. То есть надо емче и как-то информативнее доносить свою позицию.
Ближе к делу, скажем так.
Да-да-да, ближе к людям. Ну, скажем так, у меня в одном процессе была ситуация, когда я в ходе своего выступления в отношении следователя допустил фразу, что следователь волюнтаристским образом принял то или иное решение.
По 125-й процесс?
Да-да-да. Меня остановил судья и попросила, дабы следователь не оскорбился, разъяснить значение слова «волюнтаризм». Это вполне, ну, это, то есть, реальный процесс.
А следователь был.
Там достаточно такая история была интересная. Там был следователь, там был руководитель следственного органа, был прокурор, то есть там прям...
Все записывали.
Закусились. И вот на слове волюнтаризм я видел, что напряглись все, включая судью.
Ну, это в хорошем смысле.
Ну, это,
да?
Ну, как бы. А что это? Просто как-то возможно, что невербально, да, вот, то есть неумышленно, не то, что невербально, вербально, неумышленно, когда мы начинаем так умничать, мы приводим к тому, что судья чувствует, что мы вот хотим показать, насколько мы умнее, насколько мы вот, у нас какой большой словарь. А подобное поведение, ну, как показывает практика, оно...
Надо быть классово ближе.
Надо быть ближе 100%. Потому что если ты не можешь как-то более простыми словами, простыми формулировками, не заумными там, хотя нужно читать сложную литературу, нужно читать сложную юридическую литературу, нужно уметь оперировать этими терминами, но и с другой стороны нужно уметь и оперировать ими к месту.
У меня в этом смысле есть позиции, наверное, даже две. Первая. Есть большая разница, что не всегда понимает носитель русского языка между устной и письменной речью.
Да.
То есть мы должны писать сложнее, чем мы говорим. Базово. Просто потому, что на слух информация воспринимается тяжелее. Ты не можешь ее перечитать, еще как-то перевоспринять. Вы, конечно, можете льстить себя мыслью, что когда-нибудь судья включит протокол, ну, аудиозаписи будет наслушивать, как речи, нам, например, Плевак или кого-то еще. Но это маловероятно, на мой взгляд. Поэтому устное выступление должно быть простое, оно должно быть короче, чем все, что мы там базово себе мыслим. И оно должно быть основано на... Ну, с одной стороны, должно быть основано на том, что ты написал. С другой стороны, это должен быть сравнительно самостоятельный продукт, потому что, ну, мы не знаем, читал ли уже человек или нет. И при этом тебе должно быть понятно. В том числе поэтому я не пишу, например, подробный проект речей. Я обычно пишу тезисы. Ну, которые позволяют мне внутри них лавировать, в том числе с учетом того, что происходит. Это раз.
Всегда губительно писать подробные проекты.
Я, честно говоря, скорее против, за очень редким исключением, если мне нужны прям какие-то супер подробности, но для этого у тебя обычно есть или фактические обстоятельства, которые ты уже расписывал, или там какие-то там буллеты, основные моменты, ну, в общем, что-нибудь, но подробные проекты, мне кажется... Во-первых, у тебя есть риск, что ты будешь читать, даже если ты это очень хорошо знаешь. А во-вторых, не факт, что тебе все это будет релевантно. Но самое главное, относительно сложного письма. Ну, в моей практике, соответственно, это, как правило, сложные коммерческие споры, дорогие, да, там, платят много денег за то, что мы делаем что-то сложное. Надо писать настолько просто, насколько это возможно. Вот это, мне кажется, это очень тонкая и сложная грань. Но если ты можешь объяснить принцип относительности обязательств проще, ну, объясни его проще. Скажи, что только на сторону распространяются, а не на сторону. Например. Потому что там 432 или которая статья так говорит. Окей. Здорово, что про это писали много умных людей, но нам это не нужно сейчас. Если у нас, ну, соответственно, если ситуация потяжелее, и мы, соответственно, выкручиваем, опять же, мы это расписываем, но сложно настолько, насколько мы не можем сказать это проще. Ну, то
приняли.
Есть... На мой взгляд, это так. То есть понятно, что у тебя в любом случае будут ограничения в связи с законами, с какими-то устоявшимися формулировками, в связи с принятыми сокращениями, они все равно будут влиять. Ты там арбитражный процессуальный кодекс хотя бы раз полностью называешь, как правило, да, в начале. Ты можешь сразу сказать, что это АПК, но вот, неважно. Все равно у тебя эти все буквы, они будут. Но если ты можешь где-то подрезать, это точно надо делать. И если ты можешь сказать это проще, надо делать.
Мне кажется, еще ты вспомнил про Плевака. Никогда не ловил себя на мысли, когда читаешь чьи-то речи, не какие-то анекдотичные такие истории, там про что-то там про чайник, вот это.
Понятно,
все.
Нет, классика.
Да. Вот и реальное выступление по реальным таким серьезным делам, там по поводу Морозова, там, да, там, ну, множество дел. Во-первых, сложно понять, как это говорилось, как вот это можно говорить так, чтобы это слышали и чтобы это воспринималось. Ну, раз уж это написано, как будто бы так говорилось, то есть, ну, у нас нет оснований верить,
не
что... Не доверять, да, то есть, ну, скорее всего, так оно и было.
Оснований не доверять показаниям.
А? Да, не имеется. Мне кажется, вот важная история в том, что мы работаем юристами, да, там, в том времени, в том месте, в котором работаем. То есть сознание человека сегодняшнего, но более клиповое, нежели чем сознание человека там времен великих судебных реформ.
Ну, потому что у тебя продукты были другие.
Да.
То есть сейчас у нас, соответственно, это обычно более короткие произведения. Там, неважно, будем мы считать это мемы произведениями или что-то еще.
Рилсы там, все что
угодно. Да-да-да, вот это все. А до этого у тебя, ну, самое короткое, это какой-нибудь очерк в газете, я не знаю, да. Который, ну, извини меня.
А так вообще-то роман фельетон.
Ну,
здравствуйте, вот. Да, там, ну, какой-нибудь там Оливер Твист, то есть, ну, это прям...
Ну, добрый вечер, да. Вынь часочек и положь. А в этом смысле, знаешь, что лично у меня профессиональный интерес очень вызывает? Я хочу посмотреть на большой арбитражный процесс, в смысле третейское разбирательство международное, потому что это обычно несколько дней. Несколько дней, условно, ну, не это не суд в классическом понимании, но говорение. То есть у тебя устное выступление, понятно, с материалами, это несколько дней. Например, там у нас запланировано на 3 дня. Как? Вот, ну вот натурально, как эти люди сидят и слушают, и тебе потом надо решение написать, которое будет там 100 страниц, может больше. 3 дня ты сидишь и слушаешь с утра до вечера. Как? Зачем? Тем не менее. И для английских и американских процессов вот характерно, что у тебя долго. С другой стороны, несмотря на то, что я, конечно, не представляю себе, как длятся процессы там по 12 часов. Вот у меня было заседание в СГМ на прошлой... Нет, позапрошлой неделе. Больше часа вот мы... Финальное слушание. И это прям час выступлений. Не то, что мы ждали, когда судья будет. Вот у меня аудиозапись, там час 15. Из них там половину времени говорил я. Понятно, что это не 12 часов, но тем не менее...
Как-то мы перескочили в итоге с письма.
А, мне кажется,
но это все связано,
это
да.
100% связано.
100% связано. И ты это нужно принимать, что это должно отличаться. Потому что, ну, во-первых, убого выглядит, когда человек даже хороший текст свой зачитывает. Потому что хороший текст должен быть прочитан, а оглашена должна быть хорошая речь.
Это ужасно, потому что там, у тебя есть, во-первых, письменные обороты, которые в устной речи абсолютно неадекватно выглядят. Во-вторых, но она в целом, как правило, сложнее. И на мой взгляд, в продолжение идеи о том, что нам надо делать удобнее и короче, я за заголовки. Я за заголовки, подзаголовки. Я считаю, что я сейчас это достаточно активно использую даже для очень маленьких продуктов, условно, для письма. Ты ставишь там вот, про что я вам пишу. Просто потому, что человек посмотрел, у него там 3 жирненьких пункта, 10 секунд он все понял. Это удобно.
Вот еще классная история, которую я знаю, у вас часто используется, это номера абзацев.
Да я вот последние 2 года, да, я их проповедую. Я долгое время не верил, что на Руси как-то это прилично нормально, а сейчас я так пишу даже военные суды. И у меня там был.
Ну, ты просто процесс. Ссылаешься. Это очень удобно. Это навигация.
Это космическая навигация. Когда ты не говоришь 8-й абзац снизу, ты говоришь там 5-я страница, 13-й пункт. Это сумасшествие. А когда у тебя их много, ты говоришь там 1, 2, 3, и все, это можно сразу найти. В документах на русском языке это не так характерно, потому что они, как правило, небольшие. Ну, например, документ на английском языке, например, там, мы писали про арбитраж. Ну, у нас там документ, не знаю, 8 страниц. Ну, добрый вечер, там, везде листать. А ты говоришь, такая страница, такой-то абзац, пам-пам, все. И это быстро, ну, просто потому что это навигация. Это красота. И это еще, кстати, удобство, например, если в электронном виде читать, у тебя могут быть кросс-рефы, ну, перекрестные ссылки. Mm-hmm. Все. Просто и удобно.
Слушай, ну и возвращаясь к заголовкам, то заголовок должен быть вот именно, что трамваи не ходят по Большой Черемушкинской. То есть заголовок должен быть максимально емким, желательно без деепричастных оборотов и ссылок на... И без перечисления статей.
Мне кажется, тебе надо сказать, какие трамваи. То есть, условно, трамвай номер такие-таки не ходят по Большой Черемушкинской.
Ну да, ну желательно, да. Желательно
тебе надо понять, вот там, я жду 10-й. Мне он вообще куда-то поедет или нет? И опять же, вот он не едет по Большой Черемушкинской, а куда он поедет? У тебя много вопросов. И это не то чтобы сильно тебе помогло.
Дорогие дамы и господа, ну, что можно сказать после такой беседы? Пишите больше в плане количества документов. Но пишите, старайтесь работать над качеством их. Пишите их проще. Пишите с тем, чтобы их кто-то прочитал.
И был просто, в состоянии это сделать.
И был в состоянии их прочитать.
У меня есть финальный совет. Он очень жестокий по отношению к себе, но невероятно полезный. Я рекомендую записывать свой голос и переслушивать, если это выступление. И записывать и переслушивать свои выступления в суде и перечитывать свои документы. Это иногда отвратительно, мучительно.
Особенно через года.
Да, да, ну, должно пройти время.
Это прям...
Должно пройти время, надо посмотреть. И если спустя там год, два, пять, за это не стыдно, мое почтение. Но, скорее всего, будет больно. И это хорошо, это значит, что ты стал лучше.
100%.
А всем внезапный привет. Теперь вместо Бори и Саши продолжим мы, потому что у нас, в конце концов, четыре мнения. И мы хотим немного вернуть беседу в русло обсуждения непосредственно юридической техники. Никита заготовил свои мысли по этому поводу. Я поделюсь своими. Расскажем про письмо конкретно в процессуальных документах, в договорах, в юридической переписке, в правовых заключениях. Скажем про основные ошибки. И будем надеяться, что наш формат, который изначально предполагал, что каждый будет высказываться по интересующей нас теме, в данном выпуске реализуется в полном объеме. Так что не убегайте, поклонники Бори и Саши, оставайтесь с нами, мы тоже хорошие. Так вот, если говорить о юридическом письме целенаправленно, то... Мне кажется, что нужно, во-первых, держать в уме, что бывают процессуальные и непроцессуальные глобально документы. И в непроцессуальных документах еще бывают те, которые представляют из себя как бы сам результат, ну, работы юриста, там, договор, например, да, или правовое заключение. А есть те, которые опосредуют работу, ну, типа письма доверителю, письма там, в рамках переговоров кому-то, может быть, какие-то еще вот такие документы, которые тоже требуют, в общем-то, отношения внимательного к письму. И при этом все они объединены требованиями и общими к ним. То есть, несмотря на то, что отличаются они по своему целеполаганию, все равно требования могут быть общие. И самое главное требование — это структура. И я так понимаю, что... Наверное, с этого нам и проще начать. И мне кажется, что структура приблизительно у всех этих документов должна быть одинаковая, просто с добавлением каких-то элементов, которые там, ну, только в процессуальных документах бывают.
По заветам школьных правил, да, еще? Написание сочинений и всего остального.
Да, для ЕГЭ. Ну, в общем, действительно, ты должен обозначить проблему, ну, проблема в широком смысле, да, ситуацию. Потом должен... высказать свое мнение по этому поводу, обосновать его и сделать вывод или предложение. Мне кажется, что вот так это работает. По той же системе выстроена, в принципе, логически, Боря не раз про нее говорил, система, которая называется, наверное, IREC, если ее читать как аббревиатуру, применяемая английскими, наверное, западными юристами, и у нас в международных там консалтингах и в крупных консалтингах достаточно активно используемая тоже. Issue, relevant law, appellation to the facts и conclusion. То есть тоже, в принципе, та же самая структура, которая, на мой взгляд, прям подходит для всего. Потому что если у тебя... А все это относится к деловому письму. Основная цель... достичь нужного тебе, выгодного там твоему доверителю или тебе лично результата. А задачи, которые нужно решить на пути к этому, это как раз-таки и есть обозначение проблемы, которая требует решения, предложение своего мнения по этому поводу и предложение решения в итоге. Ну, а там, где мнение, там и обоснование. Мне кажется, что вот в части структуры этим практически все исчерпывается, дальше можно только о нюансах говорить.
Ну, слушай, да, мне кажется, что это... Ну, тут я бы еще упомянул, что структура структуры, но при этом у тебя... Ну, эта структура, она не предполагает такой ошибки, конечно, но у тебя должна быть логика в построении документа в любом случае присутствовать, она должна быть сквозная. То есть, если ты вначале что-то о чем-то начал говорить, ты плавно должен переходить к доказательству, плавно должен переходить к своим каким-то выводам, потом плавно переходить к другому аргументу. Но это, наверное, больше уже про ошибки в юридическом письме. Давай, наверное, про них попробуем поговорить. То есть какие у нас могут быть самые распространенные ошибки? Мы вне конкурса, я думаю, что объявим топ-1 ошибкой по версии Бориса Глушенкова отсутствие нумерации абзацев.
Ну, это не ошибка, это скорее, наверное, ну, допустим, если ты не используешь это, да, то как можно назвать это ошибкой?
Ну, допустим, если ты слишком серьезно воспринимаешь мои шутки, то, в принципе, тогда это не будет ошибкой. Ну, ладно.
А вдруг кто-то сейчас возьмет и испугается.
И пронумерует.
Да.
Плюс один будет, да. Наверное, главной ошибкой, которую бы выделил я, было бы вот действительно отсутствие вот этой внутренней логики и последовательности документа. То есть сколько раз, наверняка у тебя тоже это было, тебе приходят документы, где у тебя начинается тут про одно, потом перепрыгиваем к другому, тут вагон нормативки, часть из нее не относится ни к чему, потом мы что-то еще заявляем, потом мы делаем вывод по первому тезису, потом мы еще что-то заявляем, потом по третьему тезису, вывод четвертому, и спасибо, до свидания. То есть мне кажется, что вот это вот максимально, во-первых, нечитаемые документы, во-вторых, максимально непонятные документы, притом никому. Скорее всего, я допускаю, что люди, которые их пишут, они их тоже не понимают. Это знаешь, когда ты учишь какой-то язык, ты его уже немножко знаешь, а до конца ты его еще не понимаешь, так что прям хорошо его понимать. Ты текст читаешь, и ты в целом плюс-минус понимаешь, о чем здесь речь. Но вот так, чтобы прям смочь его пересказать и объяснить попунктно, ты такого сделать не сможешь. И вот в этих документах, мне кажется, примерно такая же история работает. То есть ты их прочитав, ты в целом понимаешь, о чем это, но ты абсолютно не понимаешь точек зрения, которые там изложены, не понимаешь, из чего они вырастают, к чему они ведут и почему вообще их надо принять на веру. То есть, мне кажется, я бы это вот в царицу таких ошибок выделил.
Ну, как ни удивительно, при этом документ, из которого совершенно невозможно понять, что хочет сказать автор, иногда может невольно даже для самого этого автора становиться таким оружием процессуальным, если вот мы говорим о процессуальных документах, а может быть даже если мы говорим о переписке в рамках переговоров или даже о договорах или правовых заключениях, если человек хочет максимально не взять на себя какую-либо ответственность за какие-либо выводы, то он специально, а иногда ну, таким естественным образом просто наливает кучу не сильно связанных между собой тезисов, которые, ну, повергают того, кто читает, в такую тоску сразу же, что, в принципе, если тот, кто читает, заинтересован в том, чтобы ситуация решилась, то это приведет к тому, что он будет сам за него, за того, кто написал этот прекрасный документ, решать, что он хотел сказать, как на это надо отреагировать. Нужно ли объяснить это третьей стороне, например, судье в процессе, да, там, или нужно ли объяснять клиенту, что там хочет сказать юрист оппонента, который вот написал вот эти невероятные какие-нибудь обороты. У меня сейчас есть процесс, где оппонент пишет вот такие процессуальные документы, которые мне приходится объяснять суду, что хотел сказать ответчик, потом опровергать то, что хотел сказать ответчик, но не сказал на самом деле. И таким образом выстраивая для судьи картину будущего решения, ну, в моем понимании, которую он не может сделать без этого. Иначе ему придется просто, видимо, писать в решении, что ответчик там, ну, в лучшем случае ответчик не доказал, не мотивировал, не представил, а в худшем случае ответчик пишет билиберду. И поэтому суд приходит к выводу, что нужно в пользу ИСА вынести решение. Но,
к сожалению, так никто не пишет.
Так нельзя, да. И поэтому это действительно может быть оружием, потому что ты создаешь вот эту ситуацию, когда за тебя все должны что-то решать, и они могут ошибиться в этом процессе. И у меня недавно прям судья в процессе сказал, третьему лицу, так скажем, который пытался включиться в процесс и не могло обосновать, зачем. А он сказал примерно следующую вещь, что вы не высказываете свою правовую позицию, вы пытаетесь запутать суд, чтобы суд ошибся, а вы потом использовали это в качестве основания для отмены судебного акта. Так поступать нельзя. Mm-hmm. Приблизительно вот так это все было описано. И, ну, судьи как бы в какой-то ситуации это понимают, а в какой-то ситуации им нет до этого дела, в принципе. Не то, что нет дела, не так. У них нет сил и времени на то, чтобы еще разбираться с тем, что сторона не может донести свою позицию.
Ну, и поэтому таким сторонам отказывают обычно.
Да, но это больше характерно для... Вот в таком простом прямолинейном пути сторона не может донести, я ей отказываю. Это такое тоталитарное применение состязательности, оно характерно больше для Москвы там, и Санкт-Петербурга, допустим. А вот для... если мы даже говорим об арбитражных только судах. Если мы говорим о судах региональных, то... Там более гуманное отношение в этом плане. И состязательность применяется не настолько буквально, я бы сказал.
Ну, плюс еще делаем скидку на физиков. Потому что скидка на физиков, она всегда есть в арбитражных судах.
Да, да.
Если
да,
это
да.
физлицо...
Есть скидка и на то, что просто, допустим, судья видит, что один, у одной стороны представитель более профессиональный и понимает, что происходит, а у другой нет. Угу. И, ну, наверное, это даже правильно, ведь у судьи нет цели здесь вручить медаль самому классному юристу в помещении, да? У него цель вынести решение, основанное на законе и фактах, которые он смог исследовать. Да? Единственное, что он может прямо сказать, это то, что если сторона не хочет предоставлять доказательства или нормальный аргумент или возражение на доводы другой стороны, то суд действительно имеет право, по крайней мере, по АПК, исходить из того, что доказаны доводы другой стороны.
Ты сейчас это сказал. Ты не помнишь, я рассказывал хоть раз у нас в подкасте историю про то, как у нас в одном споре оппонент документы принес, но не приобщал?
Нет,
наверное. У нас как-то был спор, взыскивали... По-моему, оспаривали сделку или взыскивали неосновательное обогащение. Не помню. По-моему, сделку оспаривали. И встал вопрос о финансовой возможности ответчика, по-моему, выдать займ. Какая-то такая была история. Ну, суть финансовой возможности. Пришел в процесс сам этот физик. Принес с собой свои налоговые декларации, выписки из банка. И в процессе сказал следующее. Говорит, ваша честь. Значит, вот у меня подтверждение того, что я мог выдать деньги. Я их готов вам показать. Но приобщать я их не буду. Суд говорит, в смысле? Он говорит, я приобщать их не буду, потому что не знаю, куда они там потом попадут, эти мои декларации. Что с ними потом будет, я вот за это переживаю, поэтому приобщать я их не буду. Но вот, держите, я вам покажу. Суд замялся, как бы, что, ну, вы уверены, что вы не хотите их приобщить? Он говорит, да, точно не хочу. Я встаю, говорю, уважаемый суд, ну, как бы, раз ответчик не приобщает, но, само собой, оценку мы им давать не можем. Получается, что и финансовая возможность не доказана. Как бы
получается, все. Что так.
Получается, что так, да. Ну, в итоге судья объявил перерыв.
На подумать.
На побегать. И пошел спрашивать у коллег, что делать в такой ситуации. Отказал, ну, удовлетворил наше заявление. В апелляции совершилось то же самое. Опять пришел этот же человек, опять точно так же это все принес. Коллегия на него посмотрела. Поняла, что она с этим не хочет вообще никак разбираться и взаимодействовать. И опять ему отказала. И вот этот случай, когда, ну, как бы тебе пытаются помочь, но если ты совсем куда-то уходишь в какие-то непонятные дебри, то, ну, зачем тащить тебя за уши?
Ну, возвращаясь, кстати, к письму, бывает, что тебе пытаются помочь и с этой точки зрения. Потому что, например, если ты... ну, допустим, предоставил или не предоставил вообще какую-то составляющую своей позиции, например, там, расчет mm-hmm. нормальный или контррасчет, или не обосновал письменно какое-то конкретно там ходатайство или часть позиции, то судьи часто, ну, в такой более императивной форме предлагают все-таки это сделать. И, по сути, тебе здесь говорят о том, что, ну, письменная составляющая процесса судебного, mm-hmm. она никуда не делась. И это все очень хорошо, но за 35 судебных заседаний в день запомнить все, что там тебе сколько? Говорят, ну, это, допустим, в среднем. Не у всех банкротные суды. 30, и не у всех суды в Москве. Хотя, кстати, вот сейчас прям у меня много процессов в разных региональных арбитражах, и в целом ну, вот три цифры 35, она неудивительная для городов, приближающихся к, ну, в общем, от 500 до миллиона, там, где-то вот так вот. Так что да, у нас в целом, наверное, суды все равно загружены. Мне кажется, что дело просто ну, не в нехватке кадров в этом плане. И ошибки. Мне кажется, что еще одна из самых таких распространенных ошибок...
Это не воспользоваться советом суда.
Это понятно, да-да. Одна из самых распространенных ошибок, на мой взгляд, это то, что мы не вычитываем иногда документы собственные, и даже если там изначально задумка логически была правильная, и мысли все высказаны верно, и все вообще там есть, что нужно, но иногда достаточно одной опечатки, которая превращает твою гениальную юридическую мысль, правовую позицию там, в одном предложении в ну, то, что не соответствует совершенно задумке. И самая распространенная ошибка – это когда ты забыл или наоборот, добавил частицу «не». Нет, когда нет. Выстраивал предложение, отрицательное или позитивное, наоборот. И реально, ну, иногда у меня были ситуации, когда мне, ознакомливаясь с моим документом, доверители говорили, а почему здесь указано, что мы там, условно, не имели права. И хорошо, что это происходило в формате, когда я отправлял документы, сразу предупреждал, что он еще не вычитанный. Вот вы сейчас ознакомьтесь, внесите или там приложите то, что вы хотите, да, а потом я еще буду его, соответственно, делать. Хотя так делать не надо, на самом деле, да. То есть доверителю надо отправлять все уже в полностью готовом виде. Ну, такое бывает. В зависимости еще от отношений с доверителем, конечно, надо решать. Но вот реально... Есть такие ситуации. И главное, сколько ты не вычитывай документы, тут надо тоже, наверное, смириться с этим в какой-то степени. Я уже прошу у другого человека вычитать, там, помощника, еще кого-то. Но все равно ты в итоге найдешь еще вот какую-нибудь там запятую где-нибудь лишнюю, или которая не должно здесь быть, или которая должна быть, или нет. Или там, да, вот какие-то опечатки. Понятно, что я уверен, что, наверное, так внимательно очень малое количество адресатов читает тексты. А с другой стороны, самому неприятно, когда ты знаешь, что вот ты вот этот там, документ подал суду, да, а сейчас ты себе в собственном экземпляре исправлял кое-где опечатки, а у него они там остались.
Ну, слушай, мне кажется, это не такая фатальная история, конечно, как правило. Ну, то есть всегда можно объяснить, что...
Понятно, что никогда, я думаю, не выносилось решение судом, исходя из того, что тут сторона написала, что она все признает, хотя там просто частицы не хватает.
У меня есть один оппонент уже много лет. Этот оппонент всегда говорил о том, что царица любого процессуального документа — это просительная часть. Поэтому, ну, как я всегда шутил, поэтому ты, видимо, забиваешь на все остальное. Потому что, ну, ты когда открываешь процессуальный документ этого представителя, у него... Я не говорю про то, что гиперссылки синенькие, которые из консультанта. Но оно туда понатыкано со всех сторон. Оно не согласовано между собой, вот эти части. И из-за этого возникает просто каша. Просительная часть, да, бывает нормально. Но у нас был смешной казус недавно, он все еще идет, потому что в одном споре, в суде общей юрисдикции, от этой стороны пришел... они там истец, на них сделали возражение, они делают отзыв на это возражение. И в просительной части они пересказывают свою просительную часть из иска, убирают часть из того, что они просят, а последним пунктом идет следующая фраза, дословно. «В остальной части иск отказат». И чтобы ты понимал, туда приходит другой представитель. Суд воспринимает вот эту просительную часть как уточнение. Берет то, что они дописали. В остальном отказат. Да. Ну и там как бы она по факту прекращает производство по делу, но со ссылкой на то, что они уточнили свои требования, и теперь...
Суд постановит. Удовлетворение иск отказат.
Да-да-да.
Может быть обжалован и так дальше.
И притом это идиотская ситуация, потому что мы находимся в процессе, у нас там 7 человек, нас с разных сторон. Она спрашивает у представителя, она говорит, не понимаю, во-первых, что вот это за пункт в остальной части иска отказат. Значит ли он это, что вы отказываетесь от остальной части требований? И как бы как мне вообще это все рассчитать? Ну, как мне на это все смотреть? Он говорит, ну, у меня полномочий нет, но вот у того, кто это подписал, есть, так что, видимо, да, это уточнение. Угу. Потом в апелляции, само собой, они начали писать о том, что это никакие не уточнения, мы ни от чего не отказывались. Но из-за плохой вот этой юридической техники в документе у нас просто, ну, вот такая вот дырка получилась дурацкая в понимании процесса.
Ну, тогда мне кажется, что мы прям наткнулись сейчас на еще одну ошибку-наоборот, требование к любому вообще юридическому документу. Он не должен подразумевать двойного толкования, если это не твоя идея задумка непосредственно. И уж точно он не должен подразумевать двойного толкования, при котором одно из толкований против твоего доверителя. И это касается, естественно, да, уточнений, и вообще лучше всегда конкретно, но особенно когда требования добавляются, то лучше выделять ту, каким-то образом ту часть требований, которую ты дополняешь. Вообще некоторые судьи, кстати говоря, просят, я не уверен, что это как бы обосновано полностью с точки зрения НПК, но они просят полностью, например, исковое заявление, уточненное.
Что типа вот теперь вот это я буду смотреть, вот основание, а вот то я не буду смотреть.
Да, да, хотя это немножко противоречит в том числе 49-й статье АПК, потому что они как будто подразумевают, что тут и основание могло измениться, иск, и просительная, соответственно, часть, то есть предмет. А такого одновременно быть не должно, в принципе. Но с другой стороны, если так произойдет, то как раз-таки, если будет это на письме изложено, то и суду будет проще это оценить и отказать в принятии такого уточнения. Поэтому в этом, наверное, такая логика, в принципе, присутствует.
Обычно, кстати, я тебя перебью, сложности с этим. Знаешь, когда ты просишь уточниться, и ты в просительной части просто пишешь какие-то требования. Ты не пишешь, добавляешь ли ты эти требования, заменяешь ли ты этими требованиями прошлые, или что ты с ними вообще делаешь. Да. То есть вот это обычно надо прям...
Ну, конечно, нет, это все... Это вопрос, это даже уважение к суду вопрос, на самом деле, потому что, ну, действительно, это ты заинтересован в полном разъяснении, да, твоего процессуального действия, ходатайства, которое ты заявляешь, там, или заявление. А не суд должен разбираться, да, за тебя, что ты там хочешь сделать. У суда есть в определенной степени обязанность разобраться за стороны, если они сами не могут, да, там, предложить, рассмотреть какой-то вопрос, вынести вопрос на обсуждение, там, указать на возможность совершения или необходимость совершения какого-то действия. Но все равно состязательность, она остается. По поводу визуала давай поговорим. Я что-то не понял, чем плохи синие ссылочки.
В смысле, ты когда из консультанта копируешь, и у тебя все ссылки на пункты, они синенькими горят, потому что это гиперссылки. Ты когда из консультанта копируешь...
А, ты это имеешь.
Да, я вот все, про это говорил.
Все, я понял, да. Нет, у меня просто сейчас часто в документах ссылки идут там, например, на сайты, ну, потому что в диктолке там много фиксируешь именно в интернете, и, ну, я их оставляю кликабельными, они синие, естественно.
Нет, в этом нет проблемы. А вот когда у тебя консультантовские ссылки все кликабельные, ты представляешь, какая у тебя там чехарда начинается в этой в части?
Ладно, здесь разобрались. А использование цвета вообще в документе?
Замечательно, особенно с учетом того, мы с тобой тоже как-то обсуждали, что все печатают черно-белые
документы. Ну, ты можешь принести или представить...
Либо так. На мой взгляд, ничто не плохо, что упрощает суде понимание твоего документа.
А если мы говорим не о процессуальных документах?
Тем более, вообще без разницы, мне кажется. Ну, то есть, если нет какого-то строгого, знаешь, там, если у вас в фирме нет какого-то документа, который предполагает, что вы все будете делать в черно-белых цветах. Да, брендбука пусть будет в максимально строгом формате, там, определенным кеглем, с определенными отступами, там, вот этого всего. И тут ты приносишь цветастый радужный документ с закладками из мультиков про пони. Ну, тогда это не очень. А в целом, ну, почему нет? Я
ну, не вот, кстати
проблем.
Говоря, из области неожиданно банкротства могу лайфхак, который использует наш партнер, который занимается этой практикой. Я у него видел много процессуальных документов, и, наверное, не только процессуальных, может, он когда и какие-то заключения делает для доверителей, это использует. Очень много же лиц, где надо еще аффилированность устанавливать, и он с помощью цветов разных выделяет их в группы, условно, в том числе для судьи, чтобы было видно, что вот сейчас я говорю про лиц, которые относятся к голубой группе, там, да, а вот сейчас к желтой, и, ну, я условно цвета называю, да, то есть тут, ну, конечно, да. Наверное, надо это озвучить, что, естественно, все это не должно быть вырвиглазно. И вообще, в целом, требование к визуалу любого документа, не только процессуального, а любого, он должен быть читабельным. По-моему, Борис говорил, что ну, такое требование, что не должно быть ничего лишнего, да, и, опять же, не должно быть вот этой загруженности, и это в том числе и к визуалу относится. В документе должно быть и свободное от букв пространство, должны быть пробелы между строками и между абзацами.
Не должно быть страниц, которые прям залиты жирным.
Да. Наверное, из таких требований что еще? Желательно, чтобы не только предложение, а в целом мысль или пункт документа заканчивался на странице, если страница заканчивается, и со следующей страницы начинался следующий. Это, конечно, не всегда возможно, просто исходя из объема самого там вот этого раздела. Но, с другой стороны, возможно, на самом деле. Там можно поиграть с оформлением.
Знаешь...
У меня бывает проблема с тем, что нужно определяться с тем, какая мысль наиболее важная. И это, опять же, касается всех документов. Ну, кроме, наверное, договоров, потому что договоры все-таки, они не оформляются в стиле «вот здесь обращаю внимание, а вот здесь все». Договор — это полностью исчерпывающий документ, который, в смысле, исчерпывающий предполагает, что его весь надо прочитать, и что все, кто, те, кто его подписали, точно весь его, совсем с ним ознакомились полностью. А вот, допустим, правовое заключение или даже письмо просто доверителю, там, консультации в форме электронного письма, там допускаются какие-то, на мой взгляд, вот, ну, подчеркивания основной мысли, на что в первую очередь обратить внимание. Особенно это важно, потому что иногда доверителя или его сотрудников надо жалеть, потому что они, конечно, спрашивают у тебя полный ответ, да, на их вопрос, но им, в общем-то, интересно кратко ответ на вопрос. Там, не знаю, можно ли сделать так. И, естественно, ты не можешь, особенно если твоя консультация... стоит немало, да, и от тебя ждут обоснованности, да, а не просто да-нет. Ты не можешь просто, да, так написать и сказать, ну, а за... смотрите там сноску на мои регалии, я не знаю, что я вот эксперт в этом. Естественно, ты обосновываешь, но в целом захотят они это прочитать или не захотят, это их дело. А вот твое дело — дать им возможность сразу увидеть основную мысль. Но при этом у меня возникает иногда проблема самого, что я вот хочу выделить мысль и вот эту, и вот здесь вот эту, и вот тут тоже хочу выделить, но как-то по-другому. И тогда я уже, когда смотрю на готовый документ, мне приходится немножко его облегчать с точки зрения количества вот этих вот инструментов для подчеркивания чего-то, да, хотя я не использую сейчас... одновременно там подчеркивание курсив и жирный шрифт, и даже подчеркивание и жирный шрифт, допустим. Я предпочитаю основные мысли выделять в рамочку.
Рамочку.
Да. Цветом выделять какие-то небольшие фрагменты текста, которые обычно выделяют жирным в других документах, коллеги. Я предпочитаю цветом, если я знаю, что я этот документ могу цветом потом передать в цветном виде. Вот. И, в принципе, я стараюсь не использовать... как это чаще всего я вижу в документах у коллег, вот именно жирный курсив и подчеркивание, причем в каждом абзаце по 5 раз. Зачем-то нужно подчеркнуть название процессуального кодекса, которое, естественно, написано там полностью сначала и дальше. Ну, кстати говоря, вот здесь тоже еще мысль появилась, что если, например, ты пишешь процессуальный документ и предполагаешь, что ты хочешь дать возможность суду перенести из твоего процессуального документа, предоставленную в том числе в копируемом формате, в редактируемом текст в решение в итоге, то, наверное, надо учитывать особенности написания решений, где они действительно называют часто полностью все кодексы, полностью, если они не делают сноску, что далее закон такой-то. Они полностью называют постановление пленумов, и там, да, вплоть до вот названия. И так далее. Но, честно говоря, я здесь прям принимаю решение в пользу того, чтобы сейчас мой документ был короче, читаемее, и, ну уж, напишут они себе названия, те, которые хотят полностью сами. Я думаю, что это не такая прям проблема. Вот не знаю, надо ли писать документы так, чтобы они сразу могли вот просто скопировать, вставить в решение.
Слушай, ну, насчет всяких прям часто употребимых вещей, типа там, не знаю, какого-нибудь КОАП, ГК, ПК там, и так далее, мне кажется, что нет. Потому что, ну, иногда и судьи сокращают, иногда, ну, они, если надо, и вставят сами. А по поводу постановлений пленума, наверное, я бы писал полностью, потому что их не всегда можно найти по реквизитам и однозначно понять, про какой документ речь. То есть, ну, как правило, ты найдешь там по дате и номеру, но иногда у тебя, ну, что-то странное выдает, и когда у тебя есть полностью название, хотя бы там, там, не знаю, об особенностях там, рассмотрения споров с, там, с чем. Пусть ты не все три строчки туда засунешь, но вот эту общую суть пропишешь. Но, честно говоря, я обычно это все не перегружаю. Вот этими полными названиями. Даже тот же самый ФЗ о несостоятельности банкротства вроде не длинно. Ты там где-нибудь вначале это написал, потом ты по всему тексту гонишь закон о банкротстве. Это все понимают, и ни у кого с этим проблем нет. Это потом и в судебный акт уходит, и тоже никого, ну, глаз не режет никому. Поэтому
да.
Зачем это надо, я не знаю. Знаешь, о чем я еще подумал, пока ты говорил? Что лично меня дико раздражает в документах, особенно когда я так печатал какое-то время, когда у тебя подписи сторон на отдельном листе.
А, я понял.
Это просто отвратительно, потому что это, во-первых, странно выглядит в целом.
Ну, вообще ничего, кроме подписей там нет.
Да, вообще ничего, кроме подписей.
Ты про договор или про что, про процессуальные документы?
Ну, например, договоры. Да даже те же процессуальные документы. А некоторые у меня тоже оппоненты, когда все ушли на удаленку, решили, что зачем они будут себе там в Adobe PDF, например, выстраивать эти подписи с печатями, если можно взять из одного документа свою подпись, просто ее заскриншотить и потом ставить в конце каждого своего этого вордовского документа. И просто, ну, реально, у тебя вот есть текст, видно, что он заканчивается, и в следующей странице идет подпись.
А, вот так, как страницу вставляют, прям, в смысле?
Да, в таком духе. И в целом, когда ты договоры, да что угодно, что не должно быть документов, в которых подпись идет отдельно от хоть какого-то текста на этом документе.
Ну, я согласен, эстетически это точно не очень, поэтому, да, действительно, иногда у меня целые муки, на самом деле, как сделать так, чтобы осталось место для подписи на этой странице, потому что приходится сдвигать все форматирование выше, да?
Да.
Но если брать по существу, то в договорах, согласен, это вообще и, ну, как бы с точки зрения юридической техники неправильно, потому что, ну, во-первых, в ответственных договорах сложных вообще подписи должны быть на каждой странице.
Ну да, но они еще и сшиваются, как правило, понятно.
Да, но сшиваются, это да, на самом деле, знаешь, это какая-то, на мой взгляд, это вот какое-то мифологическое сознание про вот про сшивание. Лучше подписи на каждой странице, и можно даже и не сшивать-то на ничего. Ну и, соответственно, да, если у тебя подпись просто на странице, на которой нет никакого текста, или на обратной стороне документа, то это создает очевидные риски. И, конечно, они такие, про которые можно сказать, что, ну, слушайте, тут же все адекватные люди, да? Но потом посмотрим, когда спор возникнет, кто как смотрит на адекватность, с какой стороны. А в процессуальных документах, слушай, ну, особенно учитывая, что сейчас большая часть подается через мой арбитр, документов, да, если мы говорим об арбитражных, опять же, судах, да, и, кстати, в общей юрисдикции в Москве, например, можно подавать спокойно через в электронном виде документы. Хотя в общей юрисдикции, опять же, я бы не доверял тому, что все будет распечатано там в полном объеме. Но, тем не менее, ты фиксируешь содержание документа в электронном виде, все, он доходит в конкретном виде до судьи.
Это да.
И не будет никакой проблемы, не будет такого, что, а вот смотрите, у вас там иск не подписан, потому что я последнюю страницу не распечатал. Ну, посмотрит в электронном виде, распечатает, и все будет подписано. Но я согласен с тем, что эстетически это не камильфо.
Ну, это да, это отвратительно, на мой взгляд, абсолютно.
По поводу эстетики и юридической техники одновременно, если вообще вот только про договоры, например, говорить, я не очень люблю договорную работу, на самом деле. Хочу сознаться.
Вообще тебя не порицаю за это.
Но я знаю, что я умею ее хорошо делать при этом. Вот что прикольно. То есть я получаю, наверное, удовольствие в самом конце процесса, когда я вот уже сделал документ, и я такой смотрю, ну, неплохо. Я пришел к тому, что мне просто процесс не нравится и не очень. Ну, то есть, когда ты судебник, у тебя все настроено на то, что ты договор это делаешь ради того, чтобы потом в случае, если тебе на него уже придется ссылаться в суде, то вот ты его тогда используешь, и сейчас как будто его ценность немножко нивелируется, и вот у меня нет вот этого ража какого-то такого, знаешь, влечение к тому, чтобы вот прописывать вот так вот очень тщательно вот эти вот условия. Сейчас вот тут мы риск такой закрыли, тут такой от самого процесса. Ну, естественно, это надо делать. Но с точки зрения оформления, что я хотел сказать, что есть совершенно распространенные вещи, которые, на мой взгляд, ну, они просто остаются, потому что это как вот какая-то традиция, которая нафиг не нужна совершенно. Например, вообще нет никакой необходимости называть договор, в котором ты пишешь про этот же договор, настоящий договор. Можно просто написать в самом начале, что далее это называется договор с большой буквы, и писать в договоре, пункт договора и так далее. Ты уменьшаешь сразу объем текста на энное количество знаков и слов, настоящий. Уменьшаешь количество работы даже, собственно, вот, по напечатыванию. И вообще чище так смотрится документ. Тоже касается... Вот я не знаю, может быть, меня кто-то здесь поправит, но я пришел к тому, что совершенно нет никакой необходимости, и фатальный, роковой никакой ошибки в этом не будет, если ты не напишешь, что договор составлен в двух экземплярах, надо написать, в скольких экземплярах, для некоторых случаев это вообще, ну, предполагается, что надо бы написать, в скольких экземплярах, но что они имеют равную юридическую силу, если этого не написать, они все равно будут иметь равную юридическую силу. Вообще не надо это писать.
Для этого. Ну, слушай, это уже обычай такой.
Ну, вот, вот опять же, вот, ну, обычай, который ведь может приводить к тому, что хорошо, действительно, вот ты не напишешь, и да, скорее всего, в суде, ну, я надеюсь, что суд займет мою позицию в такой ситуации, когда, например, оппонент скажет, что у нас экземпляр имеет неравную юридическую силу, ну, я думаю, это никто не будет слушать. Если это прямо написано в договоре, да, что они почему-то... Вообще, как эта ситуация может возникнуть, я даже не могу понять. Но вот если тебе придется из-за этого тратить потом там час времени, да, на то, чтобы убедить какого-нибудь представителя твоего контрагента, твоего доверителя, что мы заключили только что какой-нибудь недействительный договор, там, ничтожный, потому что не написали, что у нас экземпляры в равную юридическую силу имеют, то это нехорошо. И избавляться от этого риска, я считаю, нужно не тем, что продолжать писать про это, а то, что нужно лишнее, от лишнего нужно избавляться. Оно не добавляет ни там ни красоты какой-то, не знаю, ни там... ничего оно не добавляет. Это просто лишний фраг. Так же, как не надо писать про цунами в договоре, который исполняется сторонами в городе Москва, понимаешь, в составе обстоятельств форс-мажора.
Неподалимый. Ну да. Ну, слушай, ну, мне кажется, что вот... все-таки ссылки на равную юридическую силу, учитывая, что они еще в конце обычно, они вообще, ну, никому и никак не
мешают. У меня есть
ощущение,
что я, может, что-то не понимаю просто по этому поводу. Вот откуда это вообще возникло, надо почитать.
Может быть, но мне кажется, они никому не мешают. Вот на мой взгляд, на мой взгляд, основной бич договоров — это ссылки на другие пункты того же договора.
Если, особенно большой договор, если ты его еще потом правишь, еще одна распространенная ошибка, да, это то, что поменять. Ты потом... Ты забыл их поменять.
Да, да, да.
А, кстати говоря, так, если говорить об отношениях с коллегами, когда ты занимаешься письменной юридической работой, то очень классно и нравится всем, когда ты получаешь в работу документ, в котором нумерация не автоматическая, а просто стоит.
Особенно, когда ее там типа 13, 16,
а ты правишь.
20 пунктов.
Да, да, да. Да. Вот этот пункт 1.1.16/A. И ты такой, а, это я еще должен сейчас поменять все остальные 15 перед этим, а там еще до этого, если это 1.1, это еще было хорошо. Ну, уже давно, я думаю, все могли научиться в Word пользоваться нумерацией. Хотя, честно скажу, иногда я все-таки, у меня нет вот четкого знания, что если я сейчас сделаю вот так и вот так, кликну, то произойдет вот такое действие. Mm-hmm. Где-то это вот это интуитивное... традиционным опытом полученное каким-то знание, что если сейчас сделать вот так, то вроде выровняется там, знаешь.
Так при том, при этом же в новых версиях Word, ты когда там условно пишешь один точка и потом жмешь пробел, оно уже автоматически нумеруется.
Да. Что-то, кстати, иногда бесит, потому что иногда тебе это не надо.
Да. Жмешь backspace, оно
да. Ну, это опять же, знаешь, вот от нехватки времени какой-то и желания на то, чтобы сесть, знаешь, и прочитать инструкцию, условно. Наверное, есть где-то, ну, можно загуглить, и тебе объяснят полностью, как работать с нумерацией. Хотя меня всегда, честно говоря, удручала, на самом деле, пробельность. Вот особенно инструкции, которые в интернете размещены у Microsoft к Office. Потому что, ну, далеко там не все есть.
Что вот, ты их читал.
Ну, я, ну, какие-то отдельные вопросы.
Может быть, ты тот человек, который читал лицензионное соглашение Винрара, да, вот из этих людей.
Да, да, да.
У меня, знаешь, ты что-то сказал про нумерацию, меня откинуло, я понял, что иногда, ну, учитывая, что много процессов, иногда, ну, документы, в них пишу не я, пишет кто-то из коллег. Отлично, просто восхитительно, когда ты готовишь для кого-то другого, например, ты помощник или там просто коллега, ты готовишь для кого-то документ процессуальный, поименовываешь там все приложения, там 20-25 штук, и присылаешь человеку только документ. Вот это просто восхитительно, когда тебе приходится сидеть и самому выискивать эти приложения, особенно если они, например, поименованы не так, как называется сам документ, или как называется файл, или если они, их вообще нет в каких-то папках, да, их надо самому где-то искать. Это просто выбивает из колеи, не знаю, насколько тебе знакома эта боль. Вот, но у меня временами такое случается.
У меня редко просто документы. То есть сейчас у меня почти нет работы такой, где таких проектов, где документы за меня бы кто-то мог готовить. Мы иногда там совместно участвуем, но в итоге все равно форматированием кто-то один будет заниматься и под себя. Все равно мы исходим из того, что есть один ответственный там за документ. А если это делает помощник, то ты за ним проверяешь, соответственно, тоже ты ответственный здесь. Приложение. Есть требования, опять же, если мы говорим про АПК, да и не АПК тоже.
Давай так. Приложение Е, двоеточие, или приложение Я, двоеточие?
Приложение Я. Я пишу приложение Я. Но вообще, АПК написано список приложений.
Ну да.
Так что можно писать список приложений. Но не видел ни разу, что кто-то написал. Это тоже вот обычай, видишь. Хотя, слушай, если формально юридически мыслить, логично взять из АПК норму. Там, по-моему, к апелляционной и кассационной жалобе тоже написано так, что должно содержаться. И среди пунктов список, перечень приложений.
Да.
Можно так написать. Но раз приложений, тогда я считаю, что логично во множественном числе.
Ну, я вот из этого же лагеря, да. Я тоже пишу приложение «Я». У меня есть знакомые, которые нет, надо «Е».
Слушай, мне кажется, что это какое-то тоже влияние, наверное. У нас много вообще в юридическом письме влияния иностранных практик на тех коллег, которые сталкиваются в том числе чаще с взаимодействием с иностранцами или учились каким-то образом на их там примере. И это неплохо, потому что вот эта диффузия, она иногда приводит к выработке какого-то более такого, знаешь, золотой середины, каких-то прикольных решений. И приложение, это просто как, знаешь, application. Вот оно здесь, оно просто состоит из нескольких там пунктов, да, и ты, называй его вот так. Просто, наверное...
Если это application, тогда приложение Е.
Applications тогда было бы. Или нет?
Нет, тогда были бы как раз множественное число. А тут это как, типа, как вот это все, это приложение Е.
Ну.
А мы с тобой из лагеря, что, типа, вот эти отдельные документы...
Нет, мне кажется, что просто, да, в английском языке в такой ситуации в деловой переписке... Я так еще сказал, applications. В деловой переписке не выделялось бы здесь, что это множественное число, потому что это как бы не совсем... Legal English, он вообще такой своеобразный. Да, и там вообще все обороты и фразы, которые в обычном языке совершенно другое имеют посыл. Да,
Legal Russian, он, в принципе, тоже.
Legal Russian, да. Legal Russian, он просто еще и не так подвержен... Не так урегулирован, на самом деле. Mm-hmm. Поэтому, может быть, это даже и хорошо. Так вот, приложение. Я. Я всегда исхожу из... Есть еще что-то, эти приложения и документы называешь в электронном виде, когда файлами их прикладываешь. Там я исхожу из инструкции, да, но, по-моему, не полностью я из нее исхожу.
С листиками.
Недавно у меня коллеги в, по-моему, дальневосточном суде, в арбитражном суде... Как называется арбитражный... Как называется субъект федерации, столицей которого является Владивосток?
Дальневосточный федеральный округ, насколько я помню.
Так это округ федеральный,
мне кажется.
Хорошо, неважно. В общем...
Меньше ты имеешь в виду?
Арбитражный суд, наверное, Дальневосточного... Нет, Дальневосточный округ, округа. Это не касация разве?
Наверное, да.
А первая инстанция? Ну ладно, хорошо. Вряд ли города Владивостока, правильно?
Меня не заносило так далеко.
А может, Хабаровский? Это не Хабаровский? Это Хабаровск, наверное, отдельно.
Там просто, я не знаю, мы как-то судились в Ханты-Мансийске, у них была апелляция там за 400 километров, касаться это была другое. Еще туда.
Да, поэтому да, да. Это потому, что у них автономная округа.
Даже не запоминаю.
О, заметка. Надо вспомнить, как называется там арбитражный суд. Так вот, суд первой инстанции технически отказал в принятии документов в электронном виде, потому что товарные накладные все по основанию к иску были приложены в одном файле. Хотя инструкция по делу производства действительно предусматривает, что каждый документ должен быть в виде отдельного файла.
АЭС Приморского края.
АЭС Приморского края, отлично. Каждый документ должен быть в отдельном файле. И вот в общей юрисдикции, особенно в районных судах города Москвы, этому уделяется еще больше внимания. В арбитражных судах это, ну, просто должно повести вот на аппарат соответствующий попасть. Я считаю, что это излишнее, конечно, требование. Иногда гораздо удобнее, что у тебя все товарные накладные в одном файле, наоборот.
Ну, потому что тебе прокликивать как минимум не надо.
Именно. Вот. Но действительно требования таковы, потому что на это надо обращать внимание. Но это даже больше не про письмо, про письмо название файлов, что нужно, чтобы из названия файла было понятно, что это. Если у этого есть номер, то лучше написать номер. У этого должна быть дата
и листики,
и количество листов. Дата, кстати говоря, вещь тоже интересная, потому что действительно, если у тебя товарных накладных 10, то ты не можешь написать дату документа, но можно написать, за какие они годы, например.
За периоды, да.
Да. Вот. Но иногда вообще нет даты. А еще есть, например, ситуация, когда ты прикладываешь, например, скриншот документы. И, например, ты прикладываешь скриншот электронного письма, и вот тут непонятно, тебе надо писать дату скриншота в названии файла или дату электронного письма, которая может отличаться. А если ты делаешь скриншот веб-архива, например, то дат может быть еще больше. Ну, матрешка,
да,
такая из дат.
Ну, это уже, мне кажется,
Ну, вряд ли кто-то, да, будет тебе предъявлять претензии за это, но я думаю, здесь надо исходить из цели, опять же, полагания. И что ты хочешь, чтобы судья в первую очередь сразу понял и увидел из этого? Я еще называю, если у меня много приложений, больше 10 условно, к документу, то я их называю приложение номер такое-то, и дальше название документа, даты и файла. Они выстроены в перечень приложений, потому что у судей, когда они открываются, да, они пронумерованы там уже, в моем арбитре, но, во-первых, они по-разному на это смотрят, иногда у них это куда-то выгружено. Вот. Во-вторых, все равно в названии файла написано, и когда ты уже открыл файл PDF, то наверху все равно в строчке написано какое-то приложение.
Я просто цифры ставлю, и все.
Ну, это уже такой нюанс. То есть...
Ну, просто тупо за счет того, что много папок, папки вложены в папки, в них файлы, в которые там вложены еще папки, путь очень длинный. Если ты еще будешь длинно называть эти приложения, то они могут просто не влезать куда-то. Это бывает такое.
Вот. Но у меня сейчас еще перечень приложений сам уже в самом документе. Не название файлов, да, а сам документ и название там приложений. Наверное, еще, я сам, честно говоря, к этому не пришел, иногда просто лень, чтобы полностью соответствовало название файла с приложением и название приложения в перечне приложений.
Копировать не пробовал никогда?
Да дело не в этом. Иногда просто слишком длинное название в перечне приложений, а файл ты хочешь назвать покороче.
Да.
И еще нужно понимать, что нужно, наверное, разделять, если много приложений, то можно, я так, по крайней мере, делаю тоже, считаю, что это эффективно, разделять перечень приложений на такие подразделы, как бы, mm-hmm. что вот это документы, подтверждающие там твое право, вот это документы, подтверждающие нарушение, ну, короче, по обстоятельствам, подлежащим доказыванию. А дальше, а это обязательное приложение к иску, куда там... Ты, кстати, знал, что не надо теперь прикладывать к иску свидетельство ОГРН с 1 января?
Теперь буду знать.
Я узнал вот неделю назад.
Вот это выписки все равно надо.
Ну, выписки, они, да, слава богу, автоматически в основном прикрепляются, хотя это тоже надо проверять. Вот зачем писать, например, что это копия или оригинал, я не знаю. Наверное, если у тебя есть копии и оригиналы в перечне приложений, то нужно подчеркнуть, что вот это оригинал.
А как, прости меня, ты оригинал через контрарбитр подаешь?
Не контрарбитр, ну, например, если ты подаешь...
А, просто через...
Да,
нет,
да.
Ну так ты пишешь,
конечно. Тогда надо, конечно, писать.
Было понятно, что они приложены в оригинале.
Да, 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 это как минимум фиксируешь, что ты их отдал.
Да.
Ну, кстати говоря, тоже вопрос оригинальности электронного документа, да? Вообще можно через контрарбитр подать оригинальный документ, приравненный к нему как
только минимум. Только суды не соглашаются с этим, именно с точки зрения, что приносите распечатки, то, что у вас там с ЭЦП.
Подпись, если это ЭЦП, именно если это документ изначально, электронный документ — это документ, несуществующий в физической форме.
Угу.
Так.
Я много спорил с судьями, когда это ввели.
Это понятно.
У меня были стычки. И это борьба с ветряными мельницами, просто не имеющая смысла.
Ну, а зачем, да, бороться, если можно не бороться и решить?
В данном случае это просто не имеет никакого абсолютно смысла. Пусть как хотят, так и считают. Электронный образ, значит, электронный образ. Электронный документ, электронный документ. Пожалуйста, хоть не знаю, хоть что угодно. Вообще без разницы.
Но ты ЦПшкой, наверное, чаще гораздо пользуешься.
Я, честно говоря, всегда подписываю все ЦПшкой, когда подаю даже приложение, вообще все, даже не свое.
У меня ее нет.
Ну, да, у меня она есть. Вот на этом, я думаю, что мы приложение и закончим.
Да.
Что ты хотел про письма, про эти письма?
про письмо я хотел сказать, про переписку электронную. Я хотел сказать несколько моментов. Ну, во-первых, там тоже нужно не забывать про форматирование, и совершенно не означает то, что если это электронное письмо, что там можно разными шрифтами каждую строчку писать, да, иногда там бывает, ты копируешь, вставляешь текст из другого какого-то письма или из другого файла,
шрифт,
и там, да, надо все это привести в нормальный вид, там должна быть структура в смысле обращения, подобающая той ситуации, для которой ты это используешь. Там должны быть, я считаю, тоже, но Боря про это говорил, что должна быть структура, подзаголовки. Я, кстати, думаю, что, по-моему, Боря это говорил в нашем выпуске с Романом Янковским.
Да, скорее всего, да. Начал.
Я поддерживаю полностью эту идею. Там, наверное, нужно тоже указывать, что ты приложил к письму. Потому что если там этого много, то к письму приложено тот и тот. Не обязательно это тоже делать, как там в процессуальном документе, списком в конце, да, но так, чтобы это явно следовало, и тоже человек не нужно было прокликивать каждый файл, чтобы понять, а что тут вообще приложено, потому что чаще всего так и делают. И это неудобно.
Угу.
Если хочешь создать удобство для человека, наверное, лучше сделать по-другому. Твоя подпись тоже должна быть адекватной. Наверное, не будем говорить про название файла, название твоего электронного адреса, да? Еще интересный момент — это то, что иногда люди начинают писать в ветке сообщений. Ну, например, кто-то написал сообщение твоему коллеге, твой коллега пересылает тебе это сообщение со всей перепиской ниже и говорит, надо ответить, вот просто переделегирует тебе задачу. Вот я считаю, что не нужно просто брать, нажимать там «ответить всем», да, ставить потом его в копию и того, кому он попросил ответить, да, в качестве адресата, и оставлять всю переписку ниже, включая сообщение «Глеб, ответь по-бырому», да, какое-нибудь вот такое. Потому что нужно выдерживать...
Серьезный лад, да?
Во-первых, серьезный лад, во-вторых, ну, вообще ничего лишнего никто, уж особенно в нашей как бы профессии и... Даже доверитель, ну, как бы, для доверителя нужно подтверждать твое отношение ко всему вот этому, что если он увидит в своей переписке с тобой что-то лишнее, что он не должен был увидеть, там, допустим, ничего страшного там или криминального, да, ну, там, увидеть переписку, которая явно что не предназначалась для него, он может также подумать, что это и кому-то другому отправляешь его так сообщение, да. Поэтому либо вообще удалять всю нижестоящую переписку, это можно сделать просто удалением обычно.
Ну, либо другой веткой, да.
Да, либо другой веткой. Вот, и, кстати, про ветки еще тема письма. Я вот сейчас переписываюсь постоянно с патентными поверенными, с которыми работаю там в рамках регистрации. Вот, ну, как-то мы пришли, в общем, к, наконец-то, консенсусу, что если он не пишет по одному там результату интеллектуальной деятельности, то он в названии темы пишет, что это по нему. Название там товарного знака. Или...
Не просто пустая тема, да, без темы.
Да, или вообще там по-другому. Ну, потому что мы только что переписывались по одному, а дальше мне он, а, кстати, тут еще, потому что это же дело производства, по сути.
Угу.
И тебе надо это тоже все сохранять. И ну, в общем, выдерживать структуру и стараться. Это, на самом деле, не требует так прям много внимания. И я честно признаюсь, что у меня тоже сумбур в переписке в электронной есть. Но как бы мы же должны стремиться к лучшему. Вот поэтому, если вы будете маленькие шажочки каждый день делать к тому, чтобы этого сумбура становилось меньше, то будете бороться с энтропией, так скажем.
После энтропии тут и не добавить, не убавить, как говорится. Поэтому я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Надеемся, что наши советы... И все то, что рассказали ребята в первой части этого замечательного выпуска, они будут вам полезны. Возможно, узнали что-то новое. Возможно, вы нам расскажете что-то новое в комментариях и про юрписьмо, и в целом по теме. Вот. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас на всех музыкальных площадках подкастовых, будь это Яндекс.Музыка, ВК подкасты, Apple подкасты, Google подкасты. Смотрите видео-версию подкаста на YouTube и оставайтесь с нами. Всем пока.
Пока.